Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость в прошлом сибиряк, ныне израильтянин. В прошлом владелец и основатель региональной крупной телевизионной компании ТВ-2, город Томск. Ныне продавец фиников. Аркадий Майофис. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Финики-то любите или только бизнес, ничего личного?
Люблю. Финик – это один из главных израильских продуктов. Реально вкусный и полезный. Всем рекомендую.
Это правда, что вы приехали в Израиль с одним рюкзаком, хочется добавить еще с $20 в кармане, или это красивая легенда для фильма «Жизни замечательных людей»?
Не, на самом деле с документами, подтверждающими мое еврейство, приехал. Многие считали, что я являюсь уже давно гражданином Израиля, но я соблюдал российские законы, по которому быть владельцем СМИ в России и гражданином иностранного государства быть нельзя. И я и не подавал никогда на гражданство. А когда нашу компанию закрыли 8 февраля, в день последнего вещания нашего, я вот с этими документами и уехал.
Вы переехали и открыли бизнес. Это были восточные и есть восточные сладости. Финики, мед и другие продукты. И, естественно, многие релоканты сейчас настроили свои уши, чтобы послушать, как вам удалось.
Ну, на самом деле, мне бы повезло, если бы я продолжил заниматься тем, чем я всю свою жизнь занимался. А я после университета ничем, кроме медиа, не занимался никогда. Но не в России, в том числе в Израиле, несмотря на то, что кажется, что в Израиле очень много русскоговорящих людей, это так, но с моей точки зрения недостаточно для того, чтобы открывать медиа. Какие-то уже есть, но новых создавать смысла никакого нет в коммерческом смысле. Просто не хватит аудитории. И поэтому мне пришлось думать, чем заняться, кроме медиа. И вот пришла мысль, что, может быть, гастрономические сувениры, которые популярны во всех странах, где туристов много, нам показалось, что в Израиле эта отрасль не очень сильно развита. Ну и вот эту идею мы проверяли несколько лет.
Но это интуитивно или это вы делали ресерч?
Нет, это абсолютно интуитивное ощущение, основанное на собственном туристическом опыте. То есть приезжаешь в какую-нибудь Италию, и ты видишь там, допустим, оливковое масло, которое подается для туристов не просто в бутылке, а как некий сувенир. То же самое оливковое масло, но как сувенир, как подарок. Или что-то еще. Любая туристическая страна, Греция, Испания, Франция и так далее, имеет целый набор своих собственных продуктов, которые являются ее визитной карточкой. В Израиле, где тоже много чего растет, финики в том числе, такого не было. Мы, по сути дела, начали эту отрасль создавать с нуля.
Местные бизнесмены восхитились вашей смекалкой?
Мы были абсолютно уверены, что они придут в восторг, но никакого восторга не было. То есть мы создали товар по образу и по подобию того, каким мы считали товар должен быть. А это вообще самая большая ошибка любого человека, открывающего бизнес не в своей стране. Делать что-то, опираясь на свой собственный предыдущий опыт. Он, как правило, в новых условиях не работает. Ты должен понять, что нужно именно этому рынку, а потом делать продукт. Мы этого ничего не изучали, не осознавали, мы бросились в бой, и поэтому первые наши товары, которые мы произвели, были совершенно не востребованы.
И методом проб и ошибок?
Пробы и ошибок мы находили свои вкусы, свою упаковку, места продаж и так далее, и так далее.
Вы начали жизнь с нуля в неизвестной вам стране, без языка. Три главных совета релокантам, которые хотят пойти по вашему пути.
Я не знаю ни одного иммигранта, который бы послушался бы чьих-то советов. Но тем не менее, всегда просят рассказать о своих ошибках или дать эти советы. Первое, это я уже назвал, нельзя опираться на свой предыдущий опыт. Он не работает. То есть, если ты был прекрасным маркетологом, условно говоря, в какой-то стране, переехав, ты будешь думать, что ты сможешь переложить весь свой набор знаний на новую обстановку. Как правило, это не срабатывает. Законы вроде бы те же самые, но что-то такое другое, что не позволяет просто делать кальку. Второе, что я бы сказал, не начинать делать ничего в новой стране, пока ты ее не начнешь чувствовать. На это может уйти много времени. И может это чувствование не придет никогда. Но пока у тебя нет понимания людей, которые там живут, того, как все устроено внутри, рисковать и открывать свой собственный бизнес, это обрекать себя на неудачу. И третье, это опора на русскоязычную аудиторию, говоря нашими профессиональными словами, медийными. Всем кажется, что вот надо начать продавать тем, кого ты хорошо знаешь. А кого ты хорошо знаешь? Те, кто разговаривает на твоем собственном языке. Вот если, например, брать Израиль, в котором живет 1 300 000 человек, которые говорят на русском языке вроде бы, то это настолько разные люди, что даже эта группа людей не является однородной с точки зрения потребления. Ну, представьте человека, который в 20 лет уехал из Советского Союза, ну, например, из Кишинева, или из Самарканда, или из Грузии, или из Москвы в Израиль, и прожил там 35 лет жизни. Безусловно, изменились все его привычки. Он ест уже другое. У него какие-то воспоминания, может быть, от предыдущих вкусов остались, но они уже не доминируют и так далее. А ты к нему относишься как к человеку, который точно такой же, как и ты.
Он даже салат оливье уже не готовит на Новый год.
Или вообще, если говорить об Израиле, его и не отмечает, например. Так, мне кажется, что вообще большинство людей, приехавших в 90-е годы, уже и не отмечает Новый год.
Работает ли такое понятие, как честное купеческое слово в Израиле?
Часто очень говорят, что тебя обязательно здесь обманут. Вот про Израиль так говорят. Меня не обманули ни разу, но меня огромное количество раз переиграли. То есть вообще вступать в торг с восточным человеком, человеку, не привыкшему к этим тонкостям, к восприятию, к языку, к интонациям, совершенно бесполезно, ты обязательно проиграешь. Это не обман, это борьба, это такая... Между продавцом и покупателем всегда эта конкуренция есть. Одному надо продать подороже, другому купить подешевле. И если ты вступаешь в эту игру, то ты можешь сказать абсолютно точно, что ты ее проиграешь. Поэтому в Израиле чаще не обманывают, а переигрывают. Особенно таких лохов, я прошу прощения, как вот неофиты типа меня, которые только приехали в страну и думают, что они все уже знают.
То есть он общается, выуживает информацию...
Делает информацию, создает образ чего-то, актуализирует нужность, увеличивает эту нужность того, что ты хочешь купить. Масса людей, которые привыкли жить, как бы на рынке, на базаре, в хорошем смысле слова, у них масса приемчиков для того, чтобы добиться своей собственной цели. Если же говорить о большом бизнесе, например, о бизнесе, связанном с хай-теком, то, что сейчас в Израиле расцветает пышным цветом последние десятилетия, и Израиль добился просто глобальных мировых успехов в этой отрасли, то там, в принципе, работают те же самые законы, что и во всех международных компаниях. И израильскую компанию не отличить от компании, которая находится в Лос-Анджелесе или в Амстердаме.
Кстати, многие те, кто покидают Россию или Советский Союз, переезжают в Израиль, а потом едут в Америку. Почему вы не переехали в Америку, не осуществили свою американскую мечту?
У меня никогда не было американской мечты. Но на самом деле о том, что многие переезжают, это тоже разговоры больше. Вот, например, я слышал, что многие уезжают в Канаду. Действительно, много израильтян, в том числе русскоязычных, тех, которые приехали в 90-е годы в Израиль, переехали в Канаду в силу разных причин. Но сказать, что это какой-то поток огромный, абсолютно нельзя. Там сложилась своя израильская диаспора в Канаде, довольно большая, но она, это не является чем-то, что может беспокоить в иммиграционном смысле. Я про Америку никогда не думал. Я понимал, что если мне предстоит уехать, то я, скорее всего, уеду в Израиль. Не потому, что я был такой какой-то сионистски настроенный, а потому, что, приезжая в Израиль, я давно ощущал какую-то связь с этим. В общем, она была мне не безразличная страна. Это то ощущение, когда ты приезжаешь куда-то, и вдруг понимаешь, о, здорово здесь, я бы здесь мог жить. Любой человек на себя примеряет такую страну, и Израиль не единственное место, где я могу сказать, что я мог бы здесь жить, я бы и в Риге бы смог бы жить. Но, тем не менее, Израиль был такой страной, а учитывая, что я еврей...
А когда вы узнали, что вы еврей?
Ну, как только понимать мог слова человеческие, так и я, видимо, это...
То есть в младенчестве?
Ну, как-то у нас в семье тема еврейскости, еврейства, она была, ну, постоянной.
Ну, то есть вы соблюдали в семье праздники?
Нет, ничего не соблюдали.
Обычаи, традиции?
Единственный праздник, который семья отмечала, это был Песах, как ни странно. То есть у нашей семьи были друзья еврейские, и на Песах все время у них собирались и ночевали, и я это запомнил. Маца была, в Новосибирске был какой-то маленький заводик, который мацу производил, и у нас была маца. Но никто ничего не соблюдал. Но когда ты живешь в еврейской семье, то так или иначе ты знаешь, что ты еврей. То ли от своих русских друзей по двору, то ли еще что-то. И я это знал всегда. Вот я, например, в университет поступал и написал сочинение на двойку. Первый экзамен написал на двойку. Ну, прихожу домой и говорю, написал на двойку. Первое, что я услышал, ну, понятно, ты же еврей. Хотя я написал на двойку только потому, что не ставил запятые во фразы.
Как вы для себя объясняете природу русского антисемитизма? Или он универсален?
Он абсолютно универсален. И в этом смысле смешно сейчас, когда говорят, подчеркивают антисемитизм в Украине, и тем самым, ну, как бы выгораживают, что вот в России такого не было. В России все в порядке было всегда с антисемитизмом. Такого скопления. Антисемитизм развивается визуально сильнее там, где евреев больше. Физически скапливается, поэтому антисемитизм в Польше, поэтому в Украине такой яркий след оставил. А на самом деле он абсолютно... Это антисемитизм – это неотъемлемая часть любой человеческой природы.
В жизни вам это мешало?
Мне лично нет, так, чтобы это, ну, закрыло передо мной двери куда-то. Я начал развиваться профессионально и человечески в период, когда... Это вообще не имело значения в России. То есть в 90-е годы, ну, были какие-то вот эти общества, память там или еще что-то, но настолько это все какой-то параллельной жизнью жило. И если нам что-то и мешало, то, собственно, это внутренние проблемы, а не вот какого-то такого рода.
Каково быть евреем в Израиле?
Каково быть советским евреем, может быть, правильнее сказать, в Израиле? Потому что вообще евреев очень много. Это удивление любого человека, который переезжает жить в Израиль. У него есть стереотип того, каким еврей является. Ну, какой стереотип у советского еврея? Это какой-то такой интеллигент, хлюпик со скрипочкой, которого все обижают, который не может дать сдачи. И это абсолютно не соответствует израильской реальности. Особенно за последние десятилетия с появлением государства Израиль появился особый тип еврея. Этот тип называется израильтянин. То есть в Израиле всеобщая воинская повинность. Служат девушки и парни. В Израиле честь служить в армии. И весь истеблишмент, люди, которые занимают самые верхние позиции в стране, неважно, в политике, в бизнесе или еще где-то, стремятся, чтобы их дети служили в самых лучших частях, а это значит в самых боевых частях. И все это сформировало особый типаж такой. Типаж такой, который виден, когда ты прогуливаешься по Тель-Авивской набережной и видишь играющих в волейбол. Мне всегда было интересно, сколько на пляжах в Тель-Авиве приезжих, а сколько израильтян. И ковид показал, сколько израильтян. Почти все израильтяне. Это люди, которые умеют давать сдачи. Вот. Это люди, которые не приемлят на идеологическом уровне образ такого забитого, тщедушного еврейчика. Они, это люди, которые выросли в совершенно другой реальности. Это, конечно, бойцы, безусловно. Это такая определенная степень агрессивности внешней, если вдруг ты чувствуешь, что на тебя нападают. И это вообще не соответствует твоим представлениям. Но, кроме того, в принципе, евреи очень разные. То есть, ведь если вы посмотрите, например, на грузинского еврея, то вы подумаете, что это грузин. А если вы посмотрите на бухарского еврея, то вы подумаете, что это узбек. чисто визуально ты отличить его не можешь. А теперь представьте, что только из Советского Союза приехало, вот, ну, скажем, 15 видов евреев. А помимо этого есть еще французские евреи, йеменские евреи, ливанские евреи, эфиопские евреи и так далее, и так далее. Огромное количество совершенно разных евреев, которые внешне очень сильно отличаются. И по своим привычкам марокканская, например, община очень сильная и многочисленная. И у них есть тоже свои особенности. Теперь о Холокосте. Ведь половина еврейства европейский Холокост не знала. То есть они знают о нем только по рассказам второй половины еврейства, вот ашкеназийской, что называется. И когда раз в год в день памяти погибших в Холокосте вся страна встает на две минуты, замирает, и звучит сирена в памяти об этих людях, речь идет о погибших, которые практически не затронули восточных евреев, а только ее ашкеназийскую часть. А это, в общем, ну, половина Израиля, что ли. У восточных тоже было что-то похожее на Холокост. После того, как государство Израиль было создано в тех странах арабских, которые не поддержали создание государства, у них тоже были притеснения. Это все, конечно, было. Мы помним про испанских евреев, которые выгоняли, они расселялись по Африке. Но, тем не менее, тот самый Холокост, о котором мы так многое знаем, он коснулся только ашкеназийских евреев.
Вы предприниматель, успешный предприниматель. Вечный библейский вопрос. Почему в Израиле так дорого?
Все израильтяне всегда спрашивают у всех, а сколько у вас это стоит, а сколько у вас это стоит. И та информация, которая сейчас доносится до меня, показывает, что в Израиле уже не так дорого по сравнению со всеми остальными. Например, в той же Канаде мне рассказывают, что квартиры, стоимость жилья уже практически сравнялась с израильской стоимостью. Но, тем не менее, Израиль одна из самых дорогих стран мира, безусловно. Есть несколько причин. Первая причина – это расходы на армию. Хотя на самом деле никаких поражающих воображения цифр в процентах от бюджета, которые идут на армию, нет. Это все в каких-то рамках более-менее цивилизованных, я не помню эту точную цифру. Но тем не менее это расходы очень большие. Именно поэтому Израиль в гораздо большей степени, чем все остальные расслабленные страны мира, защищен от нападения. В случае 7 октября, правда, подтвердило, что эта защита была не абсолютная, но тем не менее. Второе, если говорить о продуктах питания, например, то это кашрут.
Как расшифровывается?
Но есть кошерная еда. То есть это еда, которая разрешена к потреблению религиозному еврею. Так как в Израиле религия не отделена от государства, то подавляющее большинство продуктовых, продовольственных магазинов продает только кошерные продукты, чтобы они были доступны как соблюдающим евреям, так и несоблюдающим. И для того, чтобы продукт получил, ну, как бы штамп кошерности, то есть он произведен в соответствии с религиозными нормами, вот для того, чтобы этот штамп получить, существуют целые службы, которые проверяют эти продукты на соблюдение норм и ставят эту печать. Это стоит денег, и это все входит в цену продуктов. И это кошерную еду в Израиле едят не только те, кто религиозный. Но вот подавляющее большинство родившихся в Израиле евреев, которые никогда, может быть, в синагоге не было, ни разу не ели свинину. Просто потому, что у них родители не ели свинину, ну и так далее. Вот, они предпочтут кошерный магазин обычному магазину, если такая возможность у них есть. Ну и еще масса факторов, которые делают бюрократия. Огромная бюрократия. Израильская бюрократия, может быть, не самая сильная в мире. Опять же, мне сейчас рассказывают, что ругают израильскую демократию те, которые не попробовали немецкую бюрократию. Но я не сравнивал, не знаю, но бюрократия ужасная. Это тоже все создает какие-то дополнительные препоны, что сказывается на цене.
Американский котел пока переваривает, и второе поколение становится настоящими американцами. Израильский котел переваривает вновь прибывших иммигрантов, или русский язык и ментальность не отпускают?
Ну, вот я могу сказать на примере своих собственных детей. То есть у меня трое детей родились там, в Израиле. И мы принципиально не отдавали их ни в какие русские школы. И, по-моему, даже в русские детские сады они не ходили. Русских школ, как общеобразовательных, и нет. Но есть всякие разные вечерние, где ты можешь этот свой русский язык поддерживать. А вот русские детские сады есть, их много. Мы не отдавали. Значит, при этом дома мы разговариваем по-русски. Никакой идиосинкразии к русскому языку у моих детей нет. Они его любят. Более того, книги мы читаем на русском языке. Но родной язык их иврит. И им сложно находиться в среде абсолютно русских детей, в том числе только приехавших, просто потому что им не хватает словарного запаса для того, чтобы выражать свои мысли. Им комфортнее со своими, с ивритскими, что называется. Это вот второе это поколение, да, второе поколение. И это касается абсолютно всего. Того, что они смотрят, того, что они едят. Потому что они ходят к друзьям и там какую-то еду, которая к русской идее не имеет никакого отношения. А этот котел, безусловно, срабатывает. И уже во втором поколении появляются не русские, не украинцы, не еще кто-то, а израильтяне.
Вернемся 10 лет назад, 2015 год, когда вы покинули Россию, закрыли вашу компанию ТВ2. Вот имея сегодняшний опыт, в какой бизнес вы вошли бы сегодня в Израиле?
Ни в какой.
На пенсию?
Не на пенсию. Бизнес вообще требует от человека очень высокого уровня сопротивляемости, стрессоустойчивости. Ну, это, в принципе, основа любого бизнеса. Бизнес, который ты создаешь в эмиграции, требует ее в тройных размерах. А я приехал, мне было 53 года. И, в общем, я себя чувствовал, конечно, безусловно, абсолютно в силах создавать что угодно, но я, мне кажется, себя немного переоценил. И я, видя, как сейчас развиваются мои собственные интересы, я бы подумал о том, чтобы работать над какими-то гуманитарными проектами, связанными с адаптацией тех же самых репатриантов, например. Я и сейчас продолжаю заниматься бизнесом, веду несколько проектов, которые не имеют к бизнесу вообще никакого отношения. Это связано либо с изданием книг, либо с поддержкой каких-то инициатив. Я довольно активен в разных социальных сетях, где о своем репатриантском опыте в том числе рассказываю. Но один человек, когда я только приехал, мне сказал: не торопись с бизнесом, осмотрись. И я считал, что мне моего предыдущего опыта достаточно, чтобы я этот процесс осматривания прошел быстро. Это была ошибка.
Что осталось в Томске? У вас была компания в расцвете, это было 350 человек сотрудников. Да. Это было оборудование, это были мощности, это были люди, талантливые люди, больше десятка ТЭФИ, ну и так далее. Что осталось в Томске?
Больше двух десятков ТЭФИ. Не знаю.
Но вы все бросили, взяли рюкзак и уехали?
Я, да.
Это же все это числилось на счетах компании, это же имущество, это же, наверное, миллионы или десятки миллионов долларов.
На счетах, когда я уехал, оставалось какое-то количество денег. Были сотрудники. Процедура увольнения требует выплат и прочее-прочее. У нас была задача, чтобы со всеми мы расстались по-человечески. Поэтому те деньги, которые были на счетах компании на тот момент, они были выплачены в качестве увольнительных, или как там это называется. Кроме того, остался сайт, на котором работало какое-то количество людей. Я считал, что его надо закрывать тоже. А часть сотрудников считала, что еще стоит побороться, его надо сохранить. Вот. Но это уже происходило без какого-либо моего участия. Я резко просто порвал, что называется. Оборудование для того, чтобы рассчитаться где-то с долгами, где-то с сотрудниками, по дешевке продавали. Но это, опять же, уже все происходило без меня. Я как бы доверил это все делать людям. Оставалось здание, в котором мы все находились. И спустя какое-то время я это здание продал за такую смешную, абсолютно нерыночную цену, просто потому что мне нужны были в Израиле деньги, а ждать, ждать лучших времен или еще что-то было совершенно невозможно. Таким образом, там не осталось в материальном смысле вообще ничего.
А люди?
А люди, кто в Праге, кто в Израиле, кто в разных городах России, кто в Томске. У нас осталась группа в WhatsApp, где мы периодически что-то вспоминаем, о чем-то рассказываем. Вот здесь в Риге встречался позавчера с одним из тех, кто работал у нас в телекомпании. То есть все рассыпалось. Надо сказать, что среди этого большого количества сотрудников компании, населенные разными специалистами, от водителей до операторов, большая часть из которых вообще была не политизирована, они просто приходили и каждый день делали свою работу. И все понимали, что мы могли бы изменить свою позицию, мы могли бы встроиться во все это, и тогда все бы сохранили свои рабочие места, а я бы сохранил свою собственность и бизнес. Но мы сознательно на это не пошли. И вот, несмотря на то, что эти были разные люди, не политизированные, никто нас ни в чем не упрекнул. Все поняли наш, то, что мы сделали. И практически не было предателей вообще. То есть я знаю пару, может быть, случаев, что практически ничто. Когда люди там, ну, зиговали там или еще что-то. Даже один, может быть, только случай знаю. Все остальные как-то нашли способ существования из тех, кто остался в России, ну, когда не понадобились сделки с совестью.
У вас все равно остался колоссальный опыт телевизионного менеджера. Я слышал, что вы собираетесь продать эту компанию, которая продает финики, и заняться чем-то другим или новым, или гуманитарными проектами, как вы говорите. Да. Но тут недавно некий предприниматель Олег Тиньков жаловался, что нет в мире нормального русскоязычного канала.
Ничего нет. И все это разрознено, везде YouTube-каналы какие-то, надо что-то искать. Там Белковский, мне нравится, надо послушать его витиеватые мысли, или там еще каких-то товарищей. Единого потока его нету. При всем уважении к каналу «Дождь», я его люблю и смотрю иногда новости, но стараюсь дневные. Потому что если вечером посмотришь, то спать-то как, уже надо снотворное принимать. Вот сделать какой-то доб... Где новости должны быть, и пускай они будут. Утреннее вот какое-то новостное, там, днем и вечером. А может, вообще вечером не надо, чтобы спали спокойно. И вот такое там, может, даже фильмец какой-то, еще что-то. Вот хочется сделать, но тут нужен хороший продюсер, как я говорил про команду. У меня есть идея какая-то, и я готов там как-то там какими-то нарративами это дело обогатить.
Я почему-то подумал о вас. Вот почему бы вам не войти второй раз в эту реку? Думали ли вы об этом?
Первое время я думал об этом все время. Вот чтобы вы просто понимали. Мы создали компанию в конце 90-го года. Тогда очень быстро создавались рыночные предпосылки для существование большого количества негосударственных компаний. То есть, что такое негосударственная компания? Это компания, которая не получает денег от государства. Что такое непартийная телекомпания? Телекомпания, которая не финансируется никакими политическими силами. Когда Тиньков говорит о создании некого канала, и ему кажется, что появились условия для ее создания, он имеет в виду, по всей видимости, что вот те же самые рыночные предпосылки появились, но я совершенно не понимаю, из чего он исходит. Ну, давайте, то есть нет ничего проще, чем создать телекомпанию. Ну, то есть это безусловно, очень сложно. Сложно будет в конце месяца, когда тебе надо выплачивать людям зарплату. Вот это будет сложнее. Сейчас гораздо дешевле покупать какое-то оборудование. Это не то, что мы там в 90-е годы смотрели с завистью на всякие бытакам, СПИ и прочее, прочее. Сейчас это все несущественная часть общего бюджета. Но люди... Им надо платить зарплату, и желательно такую, которая бы позволяла им нормально существовать в обычной жизни. Где взять эти деньги? У Тинькова или у таких, как у Тинькова, можно, но это какая-то другая телекомпания, не та, которой я занимался всю свою жизнь. Это значит, что сегодня Тинькову хорошее настроение, он даст денег. Завтра ему не понравится, что твои журналисты рассказали, он не даст денег. Ну, это как-то мне этого не хочется. Помните, когда НТВ закрыли, был создан конгломерат олигархов, который финансировал ТВС. Мы помним, что из этого случилось. Они перессорились через две недели.
ТВ-6, имеете в виду?
ТВ-6, и ТВС оно потом как-то так называлось. Значит, с моей точки зрения, как раз рынка русскоговорящих людей в мире если брать вместе с Россией, а ее нельзя никоим образом, там тоже есть русскоязычные люди, то это, ну, 200 миллионов, 250 миллионов. Но это значит, надо исходить, что если мы говорим о рекламе, о традиционном способе зарабатывания денег у любого медиа, о рекламе, это значит, что есть некие рекламодатели, глобальные или национальные, которые заинтересованы в показе своей рекламы именно вот на эту русскоязычную аудиторию. А как раз этого я не вижу. Вот. Есть, конечно, какие-то другие способы монетизации, которые стали актуальны в то время, когда я уже перестал заниматься медиа, начиная от просмотров YouTube и заканчивая платформ всяких и прочих. Но у меня есть большие сомнения, что их достаточно для того, чтобы делать полноценную телекомпанию. То есть сделать канал YouTube с тремя человеками можно, а лучше всего с одним человеком. Тогда есть вероятность, что этот один человек просто на просмотрах от YouTube сможет жить, особенно если у него десятки миллионов просмотров.
И имя его известно. Это Юрий Дудь.
Юрий Дудь. Но мы видим, что Юрий Дудь, у которого не один человек, конечно, работает, он ищет и рекламу, и найти не может. Если вы посмотрите всех ютуберов, вы увидите один и тот же набор рекламодателей. Это смешно даже. То есть вот есть какое-то маленькое количество рекламодателей, которые ходят от одного ведущего к другому.
Продают гостиницы и дома в Дубае,
и делают
в Грузии.
И помогают далее с гражданством. Ну, то есть о чем говорит Тинькофф? Я думаю, что он просто не совсем понимает существо вопроса. Если бы экономические предпосылки для создания такого канала были, я вас уверяю, этих каналов было бы уже очень много.
Была ли у вас мысль какой-то масс-медиа сделать в Израиле, или это вы для себя сразу отмели?
Вот именно по этим причинам, что нет экономики, рынка нет.
Путинская алия – это много или мало людей? Те, которые покинули Россию после начала войны.
В России, в Израиле таких считается 100 тысяч. Хотя на самом деле правильно путинскую алию начинать считать с 2014 года, с захвата Крыма. И если считать ее, то это еще надо 1100, допустим, добавлять. Но если, опять же, мы говорим об Израиле, никто не знает, сколько из этих людей приехали, получили паспорт и уехали дальше. Таких много. Но статистики даже на государственном уровне нету. Поэтому я думаю, что 100 в совокупности с 2014 года.
Это капля в море.
Для Израиля сегодня, безусловно, это Израиль даже не заметил этих людей.
Россия никогда не будет свободной. Это я прочитал в одном из ваших интервью. Звучит как приговор. Почему?
Потому что свобода не является той ценностью, которая для российского народа в приоритете. Я на самом деле же так не думал до 2015 года. Я, как и все люди, которых я любил, жил в пузыре. Мы сами этот пузырь вот с конца 90-го года усиленно создавали. Мы переоценили значение тех событий, которые произошли в 91-м году для страны. Мы думали, что таких, как мы, много. И мы даже думали, наверное, что таких, как мы, большинство. А меньшинству вот все вот эти свободы, вот это все-все-все, и не нужно, но большинству нужно. И плохие люди из меньшинства мешают большинству реализовать свои базовые потребности в свободе, прессе, судах и прочее, прочее. После закрытия телекомпании я понял, что я глубоко-глубоко ошибался. Что мы, эти, конечно, 25 лет были мои потрясающие, и я ни за что от них не откажусь, но мы были чужие в той стране. А большинству как раз вот это все не нужно. Но есть категория людей, для которых выбор из 25 продуктов ничего, кроме травмы, не представляет. Вот мне кажется, что это примерно из этой же самой категории. Я абсолютно уверен, что маятник в России обязательно качнется в другую сторону, и опять будет некий аналог 91-го года, когда выплеснется новая инициатива и прочее, прочее. Но он будет кратковременный, точно так же, как вот нам повезло с этим десятилетием. Но то, что случилось, должно было случиться.
В чем особенность путинской пропаганды, на ваш взгляд? Почему она столь эффективна?
Потому что она прекрасно знает, на какую аудиторию она знает свою аудиторию. Это же все популярность медийная, то есть это.
Она угадывает мысли и настроения людей или ведет за собой туда, куда она
безусловно, угадывает. У Путина какое-то невероятное чутье. того. Но он сам из этого народа вышел. Он сам ненавидит свободу. Ему не надо ничего придумывать. Он любит то, что они любят, и ненавидит то, что они ненавидят. И все остальные ему подстать.
В Гааге недавно судили Фелисьена Кабугу, главного спонсора пропагандистского радио «Тысячи холмов» в Руанде. Его обвиняют в подстрекательстве и гибели там чуть ли не миллиона людей. На ваш взгляд, станет ли эта история прецедентом для таких пропагандистов, как Владимир Соловьев, Ольга Скобеева, Симонян, Маргарита, Антон Красовский и далее по списку? Вот как вы считаете, их надо будет привлекать так же, как вот этого товарища по имени Фелисьен Кабуга?
Ну, все перечисленные вами и многие другие, они, безусловно, являются преступниками, с моей точки зрения. Но никто их не... ничего с ними не сделает. И... все у них будет хорошо. Жизнь несправедлива. Это я уже давно понял. И поэтому предполагать, что все те люди, которые тебе доставили столько неприятностей, или те, которые исповедуют вот эти свои людоедские принципы, что их кто-то накажет, я боюсь, что этого не произойдет.
Но вы бы хотели видеть этих людей на скамье?
Я бы вообще не хотел их о них думать. И не хотел бы вообще даже знать, что с ними происходит. Но мне, как человеку, ну, как бы, в каком-то смысле жертвы этого гнусного режима, мне бы хотелось, чтобы они пострадали. Но боюсь, что этого не случится.
Можно ли говорить, что Путину удалось кардинально поменять модель поведения русского человека или российского человека? Он не такой был 30 лет назад.
Нет, это вот как раз та самая иллюзия, про которую мы говорили. Он всегда был одинаковый. И Путин это хорошо понимал. Вот то существование, которое было в Советском Союзе, оно больше отвечает внутренним ценностям и потребностям. И с этим ничего не поделаешь. Вот я сегодня в такси здесь в Риге ехал, и мне попался знаток всего, как всегда среди таксистов бывает. Вот он, типичная модель здесь в Риге, уже сколько Рига является Латвией независимой страной, но с этим ничего не поделаешь. Это просто часть самосознания. Им от этого хорошо, им комфортно. Он ничего не менял, он вернул... Он исправил ту историческую несправедливость по отношению к русскому народу, которая была сделана в 91 году.
Скажите, Аркадий, а вы сами в себе замечали эту советскую имперскость? И как вы восприняли крах СССР?
С величайшей радостью. Я был молод, мне все советское мешало реализовать свою инициативу. Я пришел на государственное телевидение в конце 80-х и попал в новости, где новости выходили в записи, где вели новости дикторы советские, вот эти старые дикторы, где в 4 часа мы сдавали свою программу цензору, и он визировал, и не дай бог там шаг влево, шаг вправо. А в это время на улицах все бурлило, перестройка. И мне хотелось вот эту жизнь, улицу, людей перенести на экран. А мне не давали. Естественно, я радовался, когда все это навернулось, потому что мне казалось, что таким людям, как я, вот даны шансы, шанс. И таких очень много. А я как будто бы не видел. В Томске каждый пятый студент. Это уникальная ситуация для России. В Томске огромное количество профессуры. И вот можете себе представить, профессор, который получал 500 рублей, это огромная зарплата была по тем временам, который вынужден выходить на рынок и торговать. Я их не видел. Я не знал, что огромное количество травмированных людей вот этой той самой свободы, они не знают, что с ней делать. Они превратились в ничто, их имущество превратилось в ничто. Вот, я думал только о себе, я думал, что все вокруг такие же.
Да, вы себя не считали с гордостью, что вы часть большой страны, большой империи. У вас этого вообще не было никак.
Имперского не было. Но я хочу вам сказать, что во мне, безусловно, какие-то коды, которые мне самому не очень нравятся, они, безусловно, присутствуют. Ну, например, я 10 лет живу в стране разгула демократии. Израиля, я имею в виду. То есть, несмотря на религиозность, там то, сё, пятое, десятое, все эти проблемы... бесконечную войну, представить более демократическую страну, чем Израиль, где по любому поводу миллион мнений, и если вдруг что не так, люди выходят сразу же на улицу, трудно. И мой советский мозг устает от этого обилия позиций, точек зрения, страстей, которые То есть пока будет принято решение, просто друг друга люди, ну, не знаю, что готовы сделать, доказывая свою собственную правоту. Это и есть, собственно, демократия. Это демократия – это наличие разных позиций и поиск какого-то компромисса. Но этот поиск такой длинный и такой сложный, что человеку с советским самосознанием трудно во всем этом находиться. Хочется уже сказать, да хватит уже, примите уже какое-нибудь решение.
В Израиле много смотрят российское телевидение?
Ну, какая-то часть пенсионеров, конечно, смотрят.
А вот сторонники Путина, чем они мотивируют свою приверженность тому, что делает Путин с Украиной и вообще со своей страной?
Господи, ну, ищут оправдания, находят его. Например, люди, которые приехали из Украины в Израиль в конце 80-х или в начале 90-х, они уезжали, боясь антисемитизма украинского, который, в общем, в Украине был силен, чего уж там говорить. Как и в других, собственно говоря, республиках. Но в Украине, возможно, из-за того, что евреев было больше, это как-то более явно было. И у них, у многих, не у всех, сохранилось ощущение, что Украина осталась такой же, какой она была 35 лет назад. Что эти 35 лет они были заняты другим. Они не заметили, что все изменилось, и предыдущие их страны тоже. И они переносят свое отношение к Украине вот с тех времен. И они, в общем, довольно жестко относительно Украины. Типа и так и надо вам за вот этот антисемитизм. Они так не проговаривают, но где-то внутри это живет. Вообще советского человека исправить невозможно. Ну, просто невозможно. Я это вижу и по отношению к детям, например. То есть вот это от советского человека видеть абсолютнейшую вседозволенность израильских детей, это невозможно. Ну, не может советский человек жить в ситуации, когда за самую любую провинность по заднице детям не дают и в угол не ставят. Я сейчас все специально утрирую, но тем не менее.
Но вы этот опыт учли.
Ну, я тоже стараюсь, но я плоть от плоти, что называется, но я, по крайней мере, стараюсь. Но я просто вижу в социальных сетях, особенно от людей определенного возраста, вот это вот неприятие до ненависти поведения детей. То есть детям в Израиле можно все. Вот ну просто. Я не знаю, чего детям в Израиле нельзя. То есть он может вести себя в ресторане так, что это будет вызывать дикая неприязнь. В поезде, где угодно, и ты будешь видеть израильских родителей, которые вообще никак не реагируют на это.
Но это потом постепенно самодисциплинируется, или эта вольность, она остается?
Она отчасти остается. То есть это дает масса положительных свойств. То есть ребенок, вообще человек, взращенный в абсолютном приятии и любви, он, конечно, в нем формируются какие-то положительные качества. Но это может приводить вот к разгильдяйству, к такой вседозволенности. Это не криминальные вещи, не преступные, но это просто некие особенности поведения. Вот израильтяне крикливые очень, их видно это все в другой стране, например.
А какого отношения израильтян к войне в Украине? Это сложное какое-то?
Сложное, да. То есть страна же сама воюет.
Можно, наверное, говорить одну деталь. А то, что президент Владимир Зеленский еврей, это имеет значение? Или это, никак не работает?
Большого значения не имеет. Просто часть людей, ну, для них это вообще настолько не их проблема. Особенно сейчас, когда мы сами в ситуации войны находимся, что уже кажется, что это, в общем, нас совершенно не касается. Поэтому любые действия Нетаньяху, если он ищет какие-то, не знаю, как-то общается с Путиным или еще что-то, воспринимается не через призму Украины, а через призму интересов Израиля. Мол, если Израилю от этого хорошо, так пусть он делает все, что угодно. Я про Нетаньяху и про его отношения с Путиным, которые считаются какие-то особенные. Я не думаю, что они особенные, но так говорят, по крайней мере. Но если говорить в целом, то, безусловно, Израиль знает, в отличие от Трампа, кто в этой войне жертва, а кто агрессор.
Совсем недавно был эпизод, который потряс многих. Путин встретился с россиянином Александром Труфановым, освобожденным из плена Хамас, и поблагодарил политическое руководство Хамас за так называемый гуманитарный акт. Вот такие детали, такие моменты, они влияют на мировоззрение израильтян или нет?
Я думаю, что это незамеченно прошло большей частью израильтян. То есть это не та новость, которая не сходит там с первых страниц газет. Я вообще даже не уверен, что в израильской прессе это, на этом как-то акцент какой-то делался. В русскоговорящей среде это произвело взрыв абсолютный. И это обсуждалось. И часть из них, часть израильтян обвинила Труфанова в том, что он пошел на поклон. Но это какая-то маленькая агрессивная часть. А часть вообще как бы Труфанова вывела за скобки всей этой истории, а просто с негодованием отнеслась к Путину, который поблагодарил Хамас. Это, конечно, благодарить Хамас, благодаря которому Труфанов провел больше 500 дней в плену, руками которых был убит его отец и взяты в плен его мать и его девушка. Вот этих людей поблагодарить, это, конечно, верх какого-то цинизма.
Вы живете в стране, которая, в общем-то, во многом последовательна, и те преступники, которые в свое время принесли горе израильскому народу, они были, многие из них были наказаны. Вспомним Олимпиаду в Мюнхене, все эти люди были ликвидированы, которые устроили этот теракт. И в Украине совершенно много военных преступлений. Есть такой герой Симон Визенталь, самый известный охотник за нацистами. Скажите, нужна ли такая организация сегодня в Европе или в Украине, которая, допустим, закончится как в какой-то степени эта война, может быть, ее горячая часть, чтобы появилась такая организация, которая бы преследовала этих военных преступников?
Только я знаю, в Украине она уже создана. То есть, по крайней мере, какие-то люди...
Есть название? Или...
Я не знаю, есть ли название, но мне уже несколько человек рассказало, что на самом деле она не только что уже создана, она уже действует. И как бы цели обозначены. Вот. Мне кажется, что в условиях тотальной исторической несправедливости эта организация и ее существование имеет смысл. Вот. И других способов наказать того же Эйхмана, например, кроме как вот сделать то, что сделал Моссад, вывез его. Он же, по сути дела, Моссад нарушил все мыслимые и немыслимые законы. То есть он арестовал человека на чужой территории и перевез его в свою. Эйхман – это тот, кто организовал окончательное решение еврейского вопроса со стороны нацистов. И израильтяне приговорили его к повешению. И таких случаев было много. А, например, доктор Менгеле, который... был в Освенциме.
Ну, делал опыты на живых людях.
Да. Его же не... Он закончил жизнь свою, обычную жизнь.
Ну, вообще-то я читал, что он утонул.
Ну, возможно, но я к тому, что он утонул сам. Его израильтяне не смогли его найти. Вот, поэтому, да, я считаю, что это оправданный шаг.
Вы покинули Россию в 2015-м и ни разу там не были. Почему закрыли для себя Россию?
Сначала из соображений безопасности, а сейчас, если бы даже мне сказали, что нормально, безопасно въезжать, то я просто из принципа не хочу иметь ничего общего.
Сибиряки чем-то отличаются от, к примеру, москвичей или питерцев? Или все это один народ, на ваш взгляд?
Любой провинциальный человек отличается от столичного, он более собранный. Он, особенно если оказывается в Москве, более мотивированный. А так сказать, чтобы ментально была какая-то разница, я ее не вижу.
Чувство мести у вас осталось к тем людям, которые причинили вам много страданий, боли, отняли компанию, лишили работы, счастливых дней и годов в Сибири?
Но первое время это прям доставляло мне проблемы, потому что я перебирал их фамилии, что называется. Ну, какую-то работу над собой проделал. Я сейчас практически про них не вспоминаю. То есть мне даже понадобится усилие, чтобы восстановить в памяти весь список тех людей, которые нас закрывали. Их много. То есть кампания по нашему закрытию велась долго, тщательно, планированно, с участием большого количества московских и томских людей. Вот. Но я уже сейчас этот весь список и не восстановлю.
У вас был выбор продать компанию, она бы существовала, но в другом формате и с другим идеологическим, скажем, контентом. Вы приняли решение закрыть компанию. Почему все-таки вы сделали такой шаг?
О том, насколько он трудный, я, в общем, осознал только потом. Но мне кажется, что если бы я понимал, с чем я столкнусь потом, я бы все равно бы его сделал, просто потому что постепенно все, чем мы занимались, Это очень странное ощущение. Вот ты создаешь компанию, если открыть документы, то там написано там собственник такой-то. А по сути дела, с годами это вообще стало общее по восприятию всех людей. Как будто бы это уже и не мое. Это что-то, что отошло в сторону и существует само по себе. Это редкая удача. Это вообще мало с кем происходит. Но с нами она произошла. И как-то распоряжаться одному вот этой общей историей мне показалось неправильным. И я, в общем, закрыл глаза, что называется, и сказал себе, будь что будет. Нас же убивали долго. У нас только последняя история по нашему закрытию длилась минимум полгода. У нас сначала как будто бы сломался передатчик. И они думали, что мы экономически сдохнем от того, что у нас нет вещания, нет рекламы. А мы выстояли, у нас же были там еще другие радиостанции, много чего. И мы за счет вот этой того, что у нас было множество наших ног, выстояли. Но потом они нас долбили со всех сторон. В конце концов, просто лишили лицензии. И уже было понятно, куда все идет. И с какого-то момента договариваться уже было совершенно бессмысленно. С нами уже никто не договаривался, нас просто убивали.
А вы совещались с такими вашими коллегами, известными, это и Мелани Бачина, и Мучник, и Лапенков, и Дмитриев, это были звезды, которых, в общем-то, знали и за пределами Томска, или это было решение принято?
Нет, это было общее решение, мы не голосовали, но мы умирали совместно, это была не какая-то история, что я стоял там на танке под пулями. Нет, это было общее, как бы общее решение в том смысле, что нам не нужно было разговаривать, мы понимали, что каждый думает.
Почему не забрали хотя бы пару статуэток Тэфи? Они же были заслуженные собой в Израиле.
Я не знаю. Я даже боюсь спрашивать, где эти статуэтки. То есть я просто какие-то вещи просто вычеркнул для себя. У меня есть своя личная премия ТЭФИ за вклад в развитие регионального телевидения. Я предполагаю, что она там у одного моего приятеля где-то хранится, если он ее не выбросил. Но я за 10 лет ни разу даже не спросил.
Вы никогда не хотели переехать в Москву и попробовать себя в качестве более крупного менеджера? Были ли такие предложения?
Да. Практически все директора региональных телекомпаний, которые создали свои компании в конце 80-х, начале 90-х, скорее в начале 90-х, они все спустя там какое-то количество лет почувствовали себя тесно в городе и уезжали в Москву. Многие проделали этот путь. Я тоже не то что пытался, но мне предлагали, и я попробовал. Была такая телекомпания, ну, неважно, какая телекомпания была, это не имеет значения, просто один известный довольно телевизионный деятель, видя, что мне уже как бы, я немножко маюсь от оперативной деятельности у себя в регионе, сделал предложение, и я помню, что я лечу из Москвы в Томск, и думаю, наверное, мне не стоит это предложение принимать, потому что мне не очень нравится аудитория, на которой этот телеканал работает. Я помню эту свою мысль. И в конце концов я решил, что я больше, наверное, мне надо заняться собой. В том смысле, что я, например, за 25 лет такой напряженной работы там, почти перестал читать или читал очень мало. Помню, что составил список книг, которые мне нужно обязательно прочесть. Что надо уже в конце концов начать путешествовать не только по командировкам, еще что-то. И в этот момент как раз, когда я продумывал вот эту свою новую жизнь, нас и прихлопнули.
Распад России – это во благо или во зло?
Я-то считаю, что если говорить о людях, то во благо. Только я не верю, что это произойдет. Россия не распадется. Она призвана, одно из ее каких-то метафизических призваний заключается в том, чтобы показывать миру, как не надо. Для этого она должна существовать в том виде, в котором она сейчас есть, а не распасться на множество маленьких государств европейского типа.
Да, но это будет постоянная угроза.
Да, но человечество не может без угрозы. Вот это ее предназначение. Как видите, человечество, цивилизованный мир европейский расслабился за последнее время. Почему? Потому что он перестал воспринимать Россию как угрозу. И все. Это вот один Израиль, который привык жить в окружении агрессивных соседей. Так он знает, что нужно делать в случае, если будут сирены. Вот сейчас в Латвии сирена. Знают латыши, куда бежать? Или что нужно делать? Рассказывают шутку про Карлов мост в Праге, что там раз в год учебная сирена для чего-то приходится, включается. И сразу видно, кто из этих пешеходов израильтянин. Потому что только израильтяне сразу падают, руки за голову, знают, куда прятаться. Все остальные расслабленные.
Аркадий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был предприниматель, в прошлом основатель телекомпании ТВ2 в Томске, Аркадий Майофис.